над тем, о чем сегодня нам поговорить. И мне было сделано целый ряд предложений, советов. И между прочими, меня просили поговорить о церкви. И кроме церкви, просили меня говорить о браке, о монашестве. И вот я хочу попробовать соединить в каком-то отношении эти две темы. И соединяются они в моем сознании следующим образом. Ничего в церкви не может быть существенного, такого, который выражает ее сущность, который не было бы одновременно выражением всей жизни церковной, то есть не только умозрительной, но и каждодневной жизни, делания и человеческого творчества. И вот брак и монашество являются двумя аспектами церковной природы, церковной сущности. Брак и монашество не являются просто в церковном опыте образом жизни, который выбирают одни или другие. Брак и монашество являются как бы двумя сторонами, двумя выражениями, исчерпывающими собою, с определенной точки зрения, природу церкви. Если вы вчитываетесь в Ветхий Завет, да и в Новый, особенно в книгу Откровения, вы увидите, что образ брака является образом полноты жизни, завершенности, совершенства жизни. Брак представляется в этом отношении всеконечной победой любви, то есть предельным торжеством Бога, но не над человеком, потому что Бог над человеком не торжествует, а торжеством Бога в самом человеке, осуществление всей полноты и божественной, и человеческой жизни. Ветхий Завет нам дает множество образов полноты, счастья, радости, блаженства в картинах брачной любви. А в Новом Завете, в книге Откровения, говорится о браке Агнца, о том соединении в любви уже нерасторжимой, в любви и победимой, и победившей, и победоносной, которая соединяет всю тварь с Богом. И поэтому брак выражает собой нечто, что является сущностью церковной жизни. Это чудо, это диво того, что Бог так возлюбил мир, что Он Своего Сына Единородного дал, для того, чтобы мир был спасен, для того, чтобы мир обрел такую глубину, такую бездонную глубину, измерением которой является сам Бог и только Бог. А с другой стороны, церковь выражается также образом невесты Агнца. Вы, наверное, помните это выражение. Некоторым оно кажется странным, почти что мифологическим, почти что сказочным. Что значит невеста Агнца? Невеста — это некто, кто сумел так полюбить, с такой цельностью, с такой неразделенностью полюбить, что она может последовать за любимым на край света, последовать за ним и в радости, и в горе, быть, где бы он ни оказался. И Агнец, о котором говорит это выражение, невеста Агнца, это Агнец Закаления, тот Агнец, о котором провозглашал святой Иоанн Креститель, когда увидел Христа. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Тот Агнец, который выражен, который назван у пророка Исаии в 52-й, 3-й главе его пророчества, как муж скорбей. В конечном итоге, это Сын Божий, ставший Сыном Человеческим, действием воплощения, которое Его сделал одним из нас, брачной любовью Божией к твари. Но путь Агнца — это крестный путь. Муж скорбей, Христос, Агнец, о котором говорит Ветхий Завет, предназначен к тому, чтобы свою жизнь отдать. Отдать свободно, отдать по любви. Для того мира, для той твари, который так возлюбил Бог, что отдал его для спасения этой твари. И вот невеста Агнца, эта тварь, отвечающая на любовь Божию, любовью. И любовью, готовой разделить с Богом, воплотившимся, вошедшим в мир для смерти и смерти крестной, всю его земную судьбу. В этом смысле есть в церкви эти два совершенно различных аспекта. Она чудо встречи Бога и человека, всей твари с Богом. Она чудо и ликование о том, что Бог так бесконечно близок и стал таким родным, таким своим. Один из отцов церкви говорит, что слово «Бог» гораздо менее значительно для нас, чем слово «Отец», ибо слово «Бог» обозначает различие между нами и им. Слово «Отец» подчеркивает родство. Мы дети Его. Мы Ему родные, мы Ему свои. И это чудо, чудо Божьей любви, которое нам дается, и на которое мы можем ликующе, радующийся ответить, это уже осуществление всего. Как я вчера говорил, воплощение Христа — это уже во времени, среди времени, пока еще история развивается и течет, это уже ее полнота, осуществление, это уже победа, это уже конец, это уже все. И в этом отношении в церкви есть это глубокое ликование. И в этом отношении церковь не просто человеческое общество, не просто общество людей, которые во имя Божие собраны, которые послушны Его заветам, которые живут Его дарами. Церковь — это чудо гораздо больше. Это тело, живое тело, организм, который одновременно и равно и божественный, и человеческий, в котором на равных началах, потому что любовь неравных делает равными, который на равных началах и Бог, и человек встречаются, соединяются, делаются неразлучными. Это место, где это совершается. Это самое чудо этой встречи, этой взаимной отдающейся любви, этой вечности уже пришедшей, этой победы, любви на всякую рознь. В этом смысле церковь, она уже теперь в каком-то смысле содержит в себе брак Агнца. Святые, да что я говорю, нет, не только святые, грешники это знают, когда вдруг, в какой-то момент, они чувствуют, мы чувствуем, что Бог так близок, что Его любовь такая ласковая и тихая, что такое счастье Его знать и быть им любимым, и посильно отвечает любовью на любовь. И вместе с этим, именно церковь, когда мы ее так переживаем, так понимаем, является предметом нашей веры, а не просто нашего знания. Потому что то, что бросается в глаза в церкви, это человек, это люди. Это человеческая немощь, это хрупкость, это грех. Но за этим несмотря на это мы знаем, что церковь больше всего этого. Так же, как бывает в семьях иногда. Большая, глубокая, сильная любовь соединила и держит людей, которые когда-то друг друга увидели, какими они есть в глазах Божьих, облеченных в славу, в красоту, глубокими, глубокими. А люди вокруг видят иногда только трудности, напряжение в этой семье, слышат спор и не понимают, что за этим стоит такая глубокая, сильная любовь, что только потому возможен этот спор. Это бурное, мучительное становление, что есть эта ничем не колебимая любовь. Мы это видим в Ветхом Завете между человечеством и Богом. Мы видим постоянный этот спор между Богом и человеком. Мы видим, что минутами делается темно, и тогда в этой темноте сплетаются в мучительной борьбе Яков и ангел Божий. И пока темно, эта битва будет продолжаться и будет преодолевать то ангел, то грешник, то Бог, то человек. Но в этом сплетении сил, в этом противопоставлении, в этом борении происходит что-то очень глубокое. Потому что когда расцветает Яков, поднимает глаза и узнает, что он всю ночь боролся с ангелом и кланяется ему землю и просит его благословения. Так бывает и в церкви. Есть видимое, это борьба Иакова с ангелом в потемках непонимания, в потемках становления, в какой-то муке неполноты, которая рвется к полноте и потеряла к ней путь. И вместе с этим самое борение говорит о том, что и Бог, и человек связались неразлучно, навсегда друг со другом, и что ничто не может их друг от друга оторвать. В этом чудо церкви, в ее мучительном становлении, в ее мучительной внутренней жизни, где человеческое и божеское переплелись, становятся едиными, но еще не всегда в каждом из нас достигли этого единства. И однако это уже встреча навсегда. Это уже соединение навсегда. Это уже какое-то предчувствие, а минутами и предвкушение о том, что придет время, когда борение будет превзойдено, и когда останется только несказанная радость соединившейся твари со своим Творцом. Но есть еще другой аспект церкви, на который я указывал, невеста Агнца. Каждый из нас, каждая душа, каждый человек в своем становлении сплелся в борьбу с Богом. Но вместе с этим, вместе с Богом, потому что любовь и вера нас с Ним соединила. Мы в этом мире являемся тем местом, где живет Господь. церковь, которая является местом встречи, является тоже в этом мире местом божественного присутствия. Церковь в этом мире так соединена с Богом, что она идет путем Христа. Иногда нам кажется недоуменным, как это возможно, какова наша связь со Христом, каким образом можем мы быть так с Ним едины, что Он мог Своим ученикам сказать: «Как Меня послал Отец, так и Я вас посылаю». Вот когда задумаешься над тем, как мы делаемся Христовыми, мы можем обратиться к образам Нового Завета и Ветхого Завета. Апостол Павел нам говорит о том, что мы дикая маслина, привиты крепкой, живой маслине тела Христова. Если задуматься над этим образом, как мы можем себе это представить? Вот стоит живоносное, животворное древо. И вокруг целый лес растений. Живоносное древо укоренено в Бога. Живоносное древо — Христос. Живо божественной жизнью. А мы все вросли в землю своими корнями. Из этой земли мы черпаем свою жизнь. Но то, что мы берем от земли, земля в свое время возьмет обратно. Земля сии в землю отыдеши. И вот Господь, как мудрый садовник, спаситель, обходит этот сад, где умирают деревца и растения. И вот среди этих растений он вдруг обнаруживает одно, какое-то, которое способно на жизнь, на новую, на вечно новую, на вечную жизнь. И он отделяет это растение, эту веточку, от своего корня. Он отрывает ее от временного источника временной приходящей жизни. И вырванная из своей среды, отделенная от своих корней, эта веточка чувствует, что течет из нее жизнь, что только смерть ей остается. Но вот садовник произвел надрез на ветке живоносного дерева, и рану к ране он приложил умирающую веточку к живоносному стволу. Рана к ране, кровью, жизнью своей, это живоносное древо должно вернуть жизнь умирающему ростку. И эта жизнь пробивается упорно, настойчиво, бежит по тонким сосудам этой дикой веточки проникает в самые отдаленные места. Пробивается в самую глубину каждой клеточки. И везде, где она находится, она дает жизнь. Так что оживает все, что только способно жить. Она не вытесняет природную особенность этой веточки, но она всему дает новую силу жизни. И веточка начинает жить. Жить потому, что она на живоносном стволе. Жить своей жизнью и вместе с этим жизнью, которая ее во всем превосходит. Это апостол Павел называл «не я живу, а живет во мне Христос». Развивается божественное, вечное, непреодолимая, неумирающая жизнь и заменяет собой временную, хрупкую, неустойчивую жизнь. И веточка делается самой собой, достигает предельной своей красоты, расцветает. Христос в 15 главе Евангелия от Иоанна говорит о нас, как о веточках, на виноградной лозе. Пока вы прибудете во мне, вы принесете плод. Вот так. И вот это соединение со Христом и есть условие нашей жизни. И это соединение так же крепко, так же совершенно между человеческой жизнью и душой и Спасителем, как это соединение дикой веточки с животворным древом. Тогда делается понятно, каким образом Христос может сказать: «Как меня послал Отец, я вас посылаю». Потому что мы и Он в каком-то отношении теперь стали одно и то же. Та же жизнь бьет ключом и в нас, и в нем. Если мы ее отдадим, прольем, истощим, это будет божественная жизнь и кровь. И все, что было в истории правдой о Христе, должно неминуемо стать правдой о нас. Как Отец возлюбил мир и отдал Своего Единородного Сына, так Отец, который любит мир, также и нас отдает для спасения мира. Вот в образе апостола Павла это все кажется таким простым. Ветка, садовник. Но как же мы соединяемся со Христом так тесно и глубоко, что все, что о нем можно сказать и о нас. Любовью, верой. И мы знаем, что это возможно. Вот мы вчера говорили о смерти, о жизни. Если мы кого-нибудь любим, большой, крепкой, простой человеческой любовью, то его жизнь делается нашей жизнью. Что с ним случается, для нас важнее, чем то, что случается с нами. Он или она в центре нашей жизни. Так было с апостолом по отношению ко Христу. Постепенно, через любовь, через веру в Него, Он стал для них самой жизнью, потому что их любовь была такова, их вера в Него была такова, что изми Его из жизни, то оставалось бы только существование, но жизни бы не было. И это соединение наше со Христом, это наше единство с Ним, так тесно и так глубоко, каждого из нас, как члена тела, по отношению к самому телу. Это опять-таки образ апостола Павла. И вместе так глубоко, что оно делает нас друг по отношению к другу, одним телом, одним каким-то существом, всецелым человеком или человечеством, тем, что Священное Писание называет новым Адамом, просто человеком, обновленным соединением со Христом. И святой Ириней Лионский, размышляя над тем, как тесно, как неразлучно мы связаны со Христом, говорит, что если действительно мы так едины с Ним, то уже нельзя говорить о том, что есть единородный Сын Божий и дети Божии по какому-то приобщению, что через наше единство с единородным мы делаемся все вместе как новое человечество, как церковь, единородным Сыном Божиим. Опять-таки это торжество любви, которое стирает все преграды, которое делает неравных равными, которое соединяет за пределы всякого воображения любящих и любимых. И если мы действительно любим Христа, если действительно мы любим Бога любовью Христовой, то мы можем следовать за Агнцем, как невеста. С ним войти в область смерти, в область страдания, в область греха, в область богооставленности, сойти в самые глубины и в самые мрачные тайники человеческого ада и внести в них, как Христос внес в них, свет, жизнь и победу любви. И вот в церкви брак и монашество являются выражением этого сложного сочетания уже одержанные победы и испытанного торжества любви и этого крестного пути, который весь мир должен привести когда-то в Царство Божие. И если вы вдумаетесь в основные черты взаимного отношения, которое оба собой представляют, вы увидите, что в них очень много сходства. Первый обет, который дает монах при постижении, первый ответ, который он дает на вопрос, постигающий его, обязуешься ли ты прибыть в этом братстве до твоей смерти? Этот обет воспринимается обычно, согласно практике и опыту церкви, как обязательство, вступив в братство, его не покидать, вступив в монастырь, из него не выходить. Но за этим стоит, конечно, гораздо большее. За этим стоит верность и устойчивость. Верность. Верность первой или окончательной своей любви. И устойчивость, то есть готовность, каковы бы ни оказались обстоятельства, несмотря на напор всех враждебных сил, остаться лицом к лицу с тем, кого выбрала наша любовь. Эта устойчивость для монаха значит, что он будет стоять перед лицом Божиим, каково бы ни было его настроение, каковы бы ни были обстоятельства, что он будет стоять перед этим Божьим лицом, поклоняясь и служа, что никогда не отвернется от того, кого он полюбил и кому он обещал свою жизнь и свое сердце. В брачной жизни мы говорим о верности брачной, и это в сущности одно и то же, как обет этой устойчивости. Я говорю сейчас, конечно, не о тех браках, которые являются результатом случайности, а о тех браках, которые являются результатом зрелого выбора. В начале службы обручения есть короткая молитва о том, что мы просим, чтобы этот брак был бы подобен браку Исаака и Ревекки в Ветхом Завете. Если вы вчитаетесь в рассказ, вы увидите, что это был браком любви. Но в нем нечто особенное. Есть другие рассказы в Ветхом и в Новом Завете и в истории Церкви об очень совершенной и глубокой любви. Но здесь особенная черта. Сам Бог открыл слуге Авраама, кто должен стать невестой и женой Исаака. Тогда это было сделано наглядным видением. Но любовь тоже является таким же чудом. Вы, вероятно, видели, замечали в своей жизни, как несколько человек живут, работают, встречаются постоянно. И среди этих двух людей, среди этих людей, какие-нибудь два друг друга и не замечают. До какого-то дня, когда вдруг они взглянут друг на друга и увидят то, чего раньше они не видали, и то, что никто не увидел. Они увидят один другого как единственные, как неповторимые. Святой Мефодий Патарский в одном из своих писаний говорит, пока юноша не полюбил девушку, он окружен мужчинами и женщинами. Когда он нашел свою невесту, он окружен людьми. Вот этот момент, когда человек находит в другом человеке единственного и неповторимого, есть момент, когда начинается проблема пока еще этой окончательной устойчивости в отношениях. Потому что то, что было видено, пережито в какое-то мгновение, не останется постоянным достоянием двух. Во-первых, то, что они увидели друг во друге, может быть, была и ошибка. Очень-очень часто по духовной незрелости, по молитвенно-духовной неподготовленности делаются выборы любви, которые не являются плодом этого Божьего откровения о другом человеке. И тогда справедливо брак расходится, распадается, потому что не было в нем именно того, что составляет чудо Исаака и Ревекки. Но бывает, и это всегда бывает, что два человека, которые видели друг друга, как бы в свете преображения, на следующий день встретятся, посмотрят друг на друга и увидят друг друга вновь, какими они всегда были. Так же, как ученики, сошедшие с Фаворской горы, видели Христа, каким Он был изо дня в день, до и после преображения. И тут вступает в силу то свойство, которое мы называем верой, то есть уверенностью в том, уверенность в том, что невидимое, то, что сейчас стало невидимо, то, что другие никогда не видели, более достоверно видимого. Что человек, который вчера сиял не вечерним светом, сиял божественной славой, светом преображения, и который сегодня такой обыкновенный, и как Бог его призвал, каким Бог его призвал быть. И тут требуется именно вера, именно устойчивость, неколеблющаяся уверенность, что то, что я видел раз, более истинно того, что я вижу изо дня в день. Когда изощряется наш взор, когда чуткость наша увеличивается, мы можем постоянно это видеть. Святые умели видеть сияние Божие на грешной твари. Филарет Московский в одной из своих проповедей говорит о том, что если только мы умели бы видеть, мы видели, как благодать Божия почиет на всем, что Бог сотворил. Она искрится, она сияет во всем и на всем. Но мы этого не видим. Мы видим мертвое или тусклое вещество. И поэтому мы и не умеем устоять часто против тусклости нашего видения. Но будь то монашество, будь то брак, все начинается с того, что мы серьезно, вдумчиво, сердечно делаем выбор. Выбор любви и выбор веры. И что мы этому выбору останемся верны навсегда. Это называется брачная верность, это называется монашеская устойчивость, стабильность, и без них дальнейшего ничего не может быть. Дальше. Мы говорим о монашеских обетах. Бедности, нестяжательства, послушания, целомудрия. Но ведь они так же реальны в брачной жизни, как они реальны в монашеской. Бедность, как материальное состояние, только один из аспектов подлинной бедности. Быть обездоленным материально еще не значит быть евангельски бедным. Иоанн Златоуст говорит о том, что беден тот, который вожделевает того, чего у него нет. Человек может быть бесконечно богатым, несметно богатым, если ему страстно хочется того, чего у него нет, все его богатство — ничто в его глазах, и он бедняк. С другой стороны, человек, который даже очень беден материально, но не ищет ничего другого, может себя чувствовать богатым. Примеров сколько угодно можно бы найти и в светской литературе. Но вспомните, например, рассказ о том, как царь Давид, у которого все было, увидел жену Урия, полководца, и все для него показалось ничем по сравнению с его страстным желанием ее иметь. И по его приказу Ури был поставлен в самое опасное место битвы и погиб. И он ее взял к себе. И тогда пророк Нафан был послан Богом к нему его обличить. И рассказал он ему притчу. Жил когда-то человек, богатство которого не было числа. И сосед у него был бедняк, у которого была только одна овечка, которую он любил, о которой он заботился, которую он ласкал, словно дочь она ему была, потому что никого и ничего у него не было, кроме нее. И пришел к богатому приятель и захотел богатый пир для него устроить. но ему стало жалко собственных овец. Он велел отнять ту овечку, которая была всем богатством его бедного соседа, и заколоть. И Давид царь воспламенился гневом. «Скажи мне, кто этот богач, чтобы я взыскал с него?» И Нафан ему сказал: «Это ты. Все у тебя было. У этого человека была только одна его любовь, и ты ее у него отнял». Вот здесь Давид оказался нищим при всем своем богатстве, потому что его желание простерлось на то, чего у него не было. И другой есть рассказ, уже из совершенно иной области, из жизни польского еврейства 18 века. Раввин жил в одном малом городке. В голоде, в холоде, в нищете. И каждый день он воспевал милость Божию. И кто-то из его соседей к нему обратился с упреком: «Каким образом можешь ты так благодарить Бога? Разве это не лицемерие? Разве не знает Бог, что ничего у тебя нет и что твоя благодарность впустую?» И старик раввин ему ответил: «Ты не понимаешь сути дела. Бог взглянул на мою душу и подумал, что нужно этому человеку, чтобы достичь полной своей меры. Голод, холод, обездоленность, одиночество. И это он мне дал с преизбытком. Этот человек себя считал богатым своей обездоленностью, а тот бедным при всем своем богатстве. И в этом очень важный момент, потому что, разумеется, материальная бедность составляет часть монашеского подвига. Но в ней не столько бедность, сколько постоянная неуверенность в будущем дне. В том, что надежда его может быть только на Бога, на милость человеческую и Божию. Но вот тут и начинается Царство Божие. Вы помните первую заповедь блаженства: «Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное». Блаженны те, кто понимают, что они — ничто, что у них ничего нет собственного. Но сверх того, кто, пользуясь всем тем, что жизнь дает, самым существованием, жизнью, дружбой, родством, едой, питьем, кровом, воздухом, красотой, истиной и так далее, зная, что ничто из этого им не принадлежит, умеет распознать, что все то, что у них есть, есть знак божественной любви или человеческой любви. И в тот момент, когда мы можем сказать о какой-нибудь вещи: «Она моя, никто не может у меня ее отнять, и никто не может мне ее дать, потому что она принадлежит мне по праву», мы эту вещь изымаем, исключаем из чуда любви. Только когда мы сознаем, что у меня нет ничего, чего я мог бы назвать своим, можем мы сказать, что все, что у нас есть, говорит о любви. Мы вошли в царство любви тогда, когда нет у нас больше ни прав, ни права, ничего, что наше. Отец Александр Шмеман в одной из своих книг, говоря о том, что все есть любовь, говорит, самая еда, которая нам дана, разве она не божественная любовь, ставшая съедобной? И это правда. Но этот обет бедности, это искание нищенства духовного, которое Христос предлагает не каким-то отдельным людям, а всякому христианину, этот обет и это нищенство равно необходимы и человеку в браке, и человеку в монашестве, потому что без них нет Царства Божия. Если человек не достигнет этого в браке, то у него будет брак земной, который не раскроется в измерение вечности и царства. Если монах будет голодать, холодать и ничем не обладать, но не вырастить в меру именно этой отрешенности, этой свободы, то он не будет в Царстве Божьем. Второй обет монашества о послушании. Послушание мы всегда понимаем как подчиненность, подвластность. И в педагогическом порядке воспитание монаха, воспитание ребенка, послушание так и выражается и представляется. Но послушание есть в основе своей что-то совершенно иное. Послушание — это то состояние человека, который слушает, который прислушивает, который склоняет свой слух с тем, чтобы услышать. И здесь целый ряд слов могло бы нам понять, дать понять, помочь понять, что от нас ожидается. Мы говорим о церковной или о монашеской дисциплине и понимаем ее, опять-таки, формальным образом, как военную дисциплину, или школьную, или рабочую. Слово «постепенно» отошло от своего первичного значения и приобрело специализованное значение. Но дисциплина происходит от латинского слова «discipulus», который значит «ученик», «последователь». Дисциплина — это не просто дисциплинированность поведения или ума. Это состояние того, кто является чьим-то учеником, который нашел своего учителя, который его избрал, который в нем видит превосходство над собой, который всеми силами души и ума, и сердца, и воли, и тела хочет так вслушаться в его учение, чтобы все воспринять, что тот может ему передать. И не только слова, и не только правила, но через это вслушивание, через это внимание приобщиться всему богатству, превосходящего его умом, сердцем, опытом, святостью человека. в этом отношении дисциплина и послушание идут рука об руку. Послушание — это то живое, стремительное желание человека все услышать. Не только услышать слова, но уловить мысль. Не только уловить мысль, но понять, почему эта мысль родилась и нашла себе выражение. Из каких глубин опыта этого человека идут эти слова. Так относится послушник, молодой монах, к своему старцу. Но так относится старец к своему послушнику и к своему наставнику. Потому что только тот может другого учить и вести, который сам является учеником и послушником. В конечном итоге послушание человеку должно пойти гораздо дальше, чем этот человек. Слушиваясь в то, что старец говорит послушнику, человек должен услышать то, что Бог через этого старца ему говорит. Не напрасно Христос говорит: «Один у вас наставник Христос». Условие, при котором старец может чему-то научить послушника, это внутренняя прозрачность. Такая прозрачность, которая давала бы свету самого Христа пролиться через него и достигнуть ученика. Но это закон послушания. Это прислушивание, это внимание к другому человеку является также законом всех человеческих отношений, и особенно брачных. Если два человека, вступившие в брак, через пристрастие, через ослепленность друг другом, не превратят один другого в идол, закрывающий им Бога, если оба будут одновременно прислушиваться друг к другу и вслушиваться в Бога, становиться прозрачными к Божьему воздействию, так что свет Божий мог бы пролиться на возлюбленного, тогда осуществляется та же самая заповедь послушания. И здесь оказывается, что послушание и свобода не только совместимы, но что они где-то такое так глубоко сплетены, что они составляют одно и то же. Русское слово «свобода» — филологически трудное слово, и на него есть различные филологические толкования. Хомяков приводит одно из возможных истолкований этого слова, что свобода — это состояние того, кто является сам собой, кто достиг того, что быть собой. Не в порядке самоутверждения, а в порядке становления всем тем, что он может стать по дару Божию. Но есть другие слова на других языках, обозначающие то же самое понятие. Я не буду сейчас вдаваться во все различные слова, но то слово, которое по-немецки звучит Freiheit, по-немецки Freedom, по-английски Freedom и так далее, укоренено в древнем санскритском слове «прия». И это слово, которое указывает на одно из самых древних, первичных восприятий человека сущности и природы свободы, в глагольной форме значит «любить и быть любимым». А как существительное, значит мой или моя возлюблен, мой возлюбленный, моя возлюбленная, моя любовь. Здесь нам указывается, что свобода связана с любовью, что тот свободен, кто любим и кто любит, который освободился от себя, который перенес центр тяжести всего себя, всей своей жизни в другого. Если ты в человека, и этот человек не сделан идолом через богоподобное поклонение ему, и или если это сам Бог. Свобода — это состояние любви. Один из французских писателей, Леон Блуа, говорит, сказать человеку «я тебя люблю» — это то же самое, что сказать «ты никогда не умрешь». И это правда по отношению к Богу, это правда по отношению и к человеку. Когда мы говорим о любви, мы говорим об очень сложном чувстве и состоянии. Но в конечном итоге любовь, как мы ее видим в Боге, во Христе, это то состояние души, то отношение к другому, при котором человек себя забывает до конца и помнит только любимого. Состояние, при котором человек для себя субъективно перестает существовать, и который существует только потому, что он любим и утвержден другим человеком, Богом. И вот свобода, послушание, взаимная внимательность в конечном итоге восходит к своему первому первоисточнику, будь то в браке, будь то в монашестве. Это способность, но это тоже подвиг, когда мы себе самим говорим: «Отойди от меня, сатана, сойди с пути. Я не хочу уже прислушиваться к себе, быть внимательным к себе. Я хочу всецело вслушаться в другого человека, всецело вслушаться в Бога». Это состояние послушания по отношению к старцу. Это состояние послушания по отношению к другому человеку. Без этого другой человек никогда не почувствует, что он имеет объективное, реальное значение для вас. И, наконец, одно слово о целомудрии. О целомудрии мы всегда думаем в телесных категориях. Мы говорим часто о грехах плоти, не забываем слово, сказанное еще в V веке одним из подвижников, который говорит: грехи плоти — это те грехи, которые наш совратившийся дух совершает против невинной нашей плоти. Целомудрие нельзя достичь одной сдержанностью или дисциплиной тела. Нельзя также достичь этого только и просто дисциплиной воображения. Можно достичь этого только своеобразным подходом, одним из аспектов любви. Когда мы на другого человека смотрим и верой, и любовью прозреваем в нем человека, возлюбленного Богом, сотворенного для вечной жизни, искупленного всей жизнью, страстью и смертью Христа, человека, которого Бог нам поручил, чтобы мы ему открыли путь вечной жизни. В момент, когда мы на человека так можем смотреть, мы делаемся целомудренными и в мыслях, и в плоти. И это единственный способ, который может до конца нас уцеломудрить. Но это отношение не физическое. Это отношение духовное, даже не душевное. И оно имеет место не только в монашестве, но и в браке. Потому что и в браке муж и жена должны осознавать, что они друг другу даны Богом, который им их взаимно друг другу поручил, чтобы они друг друга оберегли, сохранили, освятили, открыли друг другу путь вечной жизни. И не такой вечной жизни, которая была бы в противоречии с жизнью земной, но жизнью, где все земное получает через благодать, через таинство, через приобщение божественности, измерение вечности. Таким образом, в браке и в монашестве монашеская устойчивость и брачная верность, обет нестяжательства или бедноты и блаженство нищих духом, потому что только те входят в царство любви. Обет послушания, который является предельным вниманием в человеке того, что Божие, и через человека глазу Божию. Обет целомудрия, который заключается в том, чтобы видеть в человеке все, что этот человек есть, в его нетленной святости и красоте, и служить этому, все это совпадает. И однако, есть и разница, и сходство между этими двумя путями. в браке, как на это указывает Священное Писание, преобладает ликование о восторжествовавшей любви. В монашестве преобладает готовность от всего отказаться, не только от дурного, но и от добра, для того только, чтобы последовать за Агнцем Христом. Но мы живем в мире, в котором уже одержана божественная победа, и который еще не достиг своей полноты. И в результате этого брачное торжество в своем сердцевине отмечено крестом, живоносным крестом, спасительным крестом, но крестом, на котором должен быть распят и умереть ветхий Адам в каждом из нас, и в монашестве, потому что уже одержано воплощением и крестом, и сошествием за ад, и воскресением, и вознесением, и даром Святого Духа. Победа Божия есть уже ликование о Царстве Божьем, которое уже пришло, которое мы можем уже вкушать в таинствах, в молитве и в самой тайне Церкви, которая есть встреча живого Бога с каждым человеком и со всеми нами. Животворящая встреча, которая уже теперь есть вечность. Вот на этом я кончу свою беседу. Я думаю, что, вероятно, многие из вас ее нашли, может быть, трудной, или, во всяком случае, очень странной по подходу. Но подумайте над этим. Подумайте над своим опытом жизни, и вы увидите, что в ней, в том, что я говорил, во всяком случае, гораздо больше простой, прямой, опытной правды, чем можно подумать сначала. Я вас терзал, теперь вы меня терзаете.
Мягкой подушкой для ближнего в этот момент.
Давай сначала врозь два вопроса, а потом попробуй соединить. Вот когда себя спрашиваешь, что обо мне думают люди?
Люди, с одной стороны, критикуют, с другой стороны, хвалят. Иногда они хвалят за дело, а иногда они хвалят совсем не за дело. Говорят, например, какой очаровательный человек, с ним так легко. Это может быть значит, что он действительно очаровательный человек, и с ним легко, но это может тоже значить, что он умеет так приспособиться к любой обстановке, с волками выть, что всякий волк ему рад. Или, что он такой удобный просто, что никогда от него неприятности не будет. Есть люди, которые бывают тверды и кажутся жесткими, но в которых это и есть самое лучшее, что вообще есть. Поэтому недостаточно того, что вас за одну вещь ругают или за другую хвалят, чтобы сказать, тут мой грех и тут моя добродетель. Я думаю, что в этом, это то, что я хотел сказать.
Есть люди, которые очень строги, а потом вы им благодарны за это. Есть люди, которые очень мягкие, и которым вы никогда потом благодарны не будете. Как говорил Суворов, легко на учении, трудно на походе. И вот тут приходится, и это очень важно, собрать сведения и расценивать их. И здесь требуется такая доля добросовестности и честности, чтобы сказать: нет, меня напрасно за это хвалят. Мне бы должно быть стыдно за то, что меня за это похвалили. Или наоборот, меня отвергли за это. Но я прав, я останусь на своем. Пусть продолжают отвергать. Я могу пример дать дурацкий, но все равно.
Скажем, в начале войны я был в военном госпитале. И меня, значит, выкинули из офицерского собрания. За что? За то, что мне досталась больничная палата, в которой печка не действовала. И санитары отказались ее чистить. Я сбросил форму, вычистил печку и принес уголь. Мне из этого товарищи устроили скандал, что я унижаю офицерское достоинство. Вот пример, ну, ничем не величественный, нелепый. И, конечно, я был прав, потому что было гораздо важнее, что печка грела больничную палату, чем все эти погонные вопросы. А в других случаях, может быть, и хвалили, а я знал, что хвалят совершенно напрасно. Я помню тоже, ну, коль уж до исповеди дошло, когда я был маленьким еще мальчуганом, я помню, меня пригласили в один дом, и нас несколько человек играло в мячик в столовой. И этим мячиком мы разбили какую-то вазу. После чего мы притихли, и нас, я помню, мамаша моего товарища хвалила за то, что мы такие были тихие, и что мы так прекрасно себя вели, и что я был таким примерным гостем. Я потом драл домой с таким чувством, как бы успеть сойти с лестницы раньше, чем она вазу обнаружила. Так вот вам второй пример. Хвалили. И тихий я был. Предельно тихий. Только, к сожалению, до этого я успел вазу сломать. Ну, вот, что я хотел просто сказать. Теперь, что касается до забвения себя. Вообще понятие любви очень расплывчатое. То есть оно охватывает столько вещей, которые мы называем любовью, совершенно несправедливо. Мы говорим: я люблю Бога, и мы употребляем то же самое, если мы хотим сказать, что я страшно люблю клубнику со сливками. Это тоже слово. И я не только в виде такой нелепой шутки это говорю, но это действительно показывает, откуда куда. С другой стороны, когда мы говорим о том, что мы любим человека, что это на самом деле значит? Есть английский писатель Льюис, который написал книгу «Писем старого беса своему молодому племяннику». Это ближе всего, в общем, по типу литературы к Феофану Затворнику. Это действительно о духовной жизни, только наизнанку. И вот этот старый черт дает, профессиональные советы молодому чертенку, который еще только выпущен в свет, о том, как надо относиться к людям, что надо делать для того, чтобы их соблазнить и погубить. И вот, между прочим, он говорит в одном из своих писем с недоумением: не могу понять,
Христос говорит, что Он любит людей, а Он их вставляет свободными. Как же совместить это? И продолжает этот самый старый черт, говорит, я тебя люблю. Ну что же это значит? Это значит, что я хочу тебя взять в свои когти. Тебя так держать, чтоб ты от меня никогда не удрал. Тебя поглотить. Из тебя сделать свою пищу. Тебя переварить так, чтоб тебя не осталось ничего вне меня. Вот что я, говорит старый черт, называю любовью. А Христос, говорит, любит и отпускает на свободу. Так вот, тоже любовь. И Христова любовь, божественная любовь, или человеческая любовь, когда она делается, ну, сколько-то подлинной, это такая любовь, когда предмет моей любви является одновременно предметом моего уважения, вдумчивого отношения, когда ради любимого человека я готов с собой пожертвовать в большей или меньшей мере, и в конечном итоге, как говорит Христос, никто не имеет больше любви, чем тот, который свою душу положит за други своя. В конечном итоге любить — это значит, что другой настолько для тебя значительный, так централен в твоей жизни, что ты с собой и считаться не собираешься ради него. Это совершенно другая форма любви, нежели та. И когда я говорил о том, что любить — это значит себя до конца забыть, я не чувствовал противоречия с тем, что я сначала сказал, что нельзя давать себя на съедение. Потому что дать себя на съедение — это вовсе не значит сделать человека центральным в своей жизни. Мы отдаем себя на съедение большую часть по мягкотелости, а вовсе не по жертвенности. Человек, который дает себя так дешево на растерзание, это человек, который обыкновенно не хочет бороться за что-то, ну, высшее. Вот где, мне кажется, вопрос.
Поскольку вас Господь призвал уже в сознательном возрасте, наверное, для вас стал вопрос, какой церкви принадлежать. И вот в то очень трудное время для русской церкви православной, почему вы выбрали церковь, скажем, на московской юрисдикции?
Я начну, может быть, этапом раньше и скажу, что я выбрал православие из всех возможностей, не только потому, что я был крещен православным, и это было естественно самотеком это сделать, но потому что меня тогда очень поразило точная и очень меня изумившая созвучность между простотой, цельностью, прозрачностью, свободой Евангелия и православием. Я ощутил и тут, и там ту же стихию. Они были созвучны, как, ну, два звука, которые в один аккорд могут слиться. Тогда как в других церквах, которые мне пришлось тогда видеть, у меня было чувство, что где-то такое церковь уже, мельче или чем-нибудь не похожа на то, что я пережил, читая Евангелие. Разумеется, это субъективная оценка. Это не значит, что это неверная оценка, но это было...
С тех пор прошло 40 с небольшим лет. Это не те же люди, это не та же ситуация. В Америке сейчас 5 миллионов православных, в Соединенных Штатах приблизительно, из которых русских коренных, таких для которых Россия – Родина, очень небольшое число. При таком количестве православных, с одной стороны, при таком малюсеньком проценте русских, с другой стороны, совершенно естественно, что церковь, которая началась как русская, стала бы американской. Но она стала автокефальной церковью, законной, истинной церковью Америки, не в порядке откола или отречения. Она стала независимой церковью так, как, например, дочь, ставшая взрослой, выходит замуж и начинает свою семью. Как юноша не остается подопечным без конца. Это совершенно другая тема была. В момент русских расколов 20-30-х годов вопрос совсем не стоял в том, чтобы создать поместную церковь Франции или чего-нибудь, а отмежеваться от русской церкви, либо потому, что она воспринималась как не церковь, либо потому, что легче было жить без нее. И ни ту, ни другую причину я не мог бы воспринять. Восприятие русской церкви как не церковь доходило очень далеко. И до сих пор порой очень далеко доходит. Скажем, лет 15 тому назад я разговаривал с одним, лет 20, с настоятелем другого прихода, не Московской патриархии, в Лондоне. Я его спросил, что вы думаете обо мне, что я такое? И он мне ответил, если бы не хотел вас обижать, я бы вам сказал, вы просто не священник. Но я вам прямо скажу, что я думаю. Вы священник сатаны, потому что вы приняли рукоположение от Московской патриархии. Знаете, надо понять, до какой степени отрицание доходило. И когда люди нам говорят, а почему вы так разделены? Почему вы не общаетесь? Почему у вас нет большего единства с теми или другими людьми? Попробуйте-ка иметь единство при такой постановке. Если бы он мне сказал, что он меня считает за плохого человека, я не возражал бы. Я себя лучше знаю, чем он меня знает, я с ним согласен. Но он сказал, признать, что я не священник, или что я священник сатаны, то есть, что таинство, которое я совершаю, в лучшем случае ничто, а вероятнее кощунство, и что моя проповедь есть проповедь Антихриста, я не могу, потому что у меня где-то есть своя совесть, и я себя внимательно проверяю в том, что я говорю. Я могу ошибиться в чем, это дело другое, но я не проповедую иное Евангелие, чем Христово. А другая установка, пусть они живут своей жизнью, а мы будем строить свою жизнь без помехи, нам, не только мне, а многим из нас, казалось жесточайшим и уродливым отношением. Потому что, я уже сказал, сделать для русской церкви мы чего не могли. Но отколоться — это значит перед лицом всех сказать, оставьте ее, она под каким-то сомнением, что-то с ней неладно. Это так воспринимается. И этого, я считаю, никто не имел права делать. И я считаю, что те, которые в 20-е и 30-е годы отошли от патриаршей церкви вот в этом порядке, изменили чему-то. Какой-то и церковной, и человеческой правде. Те люди, которые говорили, что, скажем, наша иерархия, патриарх Сергий или другой кто, не прав в своей церковной политике, и те могли бы сказать, да, мы не согласны с тем, что он делает, но мы не осудим и не отступимся от него. Прав ли он был или не прав, в лучшем случае могли судить люди, которые здесь были, но никак не мы, которые были за границей. Ну, мой личный опыт в жизни показал, что можно судить. Принадлежность русской церкви, с какой-то долей правдивости и честности, и если они достаточно честны и правды, то это не вина русской церкви, но я вина. Если я делаю ошибки, то это мои ошибки. Они никем не навязаны. И если, скажем, за границей, в момент, когда случилась, ну, кончилась гражданская война, и оказалось приблизительно 5 миллионов русских за границей. 5 миллионов составили бы одну церковь, наше свидетельство могло бы иметь значение. А когда в патриаршей церкви осталось на трехсетийском подворье какие-то 50 человек, и в Берлине 30, и 6 человек в Ницце, да, действительно, свидетельство было очень трудное. Но это было свидетельство о радикальной церковности, не о политической приспособляемости. Люди были действительно глубоко разные. Были люди, которые были монархисты, был Бердяев, была мать Мария, были люди средние всех направлений, и мы были совершенно едины в любви к родной церкви и в этой оценке. Пока русская церковь не исповедует ереси, мы ей принадлежим. Разумеется, если потом окажется через там, сколько-то лет, что все православные Западной Европы настолько стали частью и окончательной частью Западной Европы, окончательной составной частью ее, можно думать о создании поместной церкви. Я честно скажу, мне было бы очень больно стать членом английской или западноевропейской автокефальной церкви и в этом отношении не принадлежать русской церкви. Но это момент личный, сентиментальный, если я чувствую русским. Вот и все. Это не церковная оценка. Но это мыслимо. Но сейчас, скажем, в Западной Европе несколько миллионов православных, но большинство из них не укоренены. Они временное население. Из временного населения поместной церкви не делают. Скажем, в Западной Германии сейчас около миллиона сербов, полмиллиона греков. Но они на 3 года. Они потом возвращаются к себе на родину. Это не поместная церковь. В Англии сейчас постепенно, во Франции постепенно растет какое-то поколение, которое, может быть, через 50 лет сможет поднять вопрос о том, что да мы церковь Англии, а не пришельцы в чужую землю. Но в Европе этот вопрос сейчас, мне кажется, не может быть, потому что огромное большинство православных или люди, которые временно попали как рабочая сила в западные государства, в Швецию, в Германию, во Францию и так далее, или люди, которые никакого намерения не имеют окончательно осесть, скажем, эмигранты теперешние из Советского Союза или эмигранты из других стран, не только Восточной Европы, но и других. Они выезжают не с тем, чтобы просто стать французами, англичанами или немцами. Это гораздо более сложная ситуация. Из такой группы людей не делают поместную церковь. Вот положение.
Владыка, у меня вот, скажем, вопрос. Что вы можете сказать о своем отношении вот, к учению, которое говорит о том, что грешники будут прощены в конечном счете, и ад несовместим с представлением о вечности? Ну, в частности, Бердяев, которого вы упомянули, настаивал на этом, что учение об аде имеет скорее психологическое значение, чем богословское.
Это колоссальная тема.
Ну, слава.
Знаете, я могу в двух словах ответить Паше, что уверенность в спасении всех не может быть уверенностью веры, в том смысле, что у нас нет в Священном Писании ясного, доказательного утверждения об этом. Но это может быть уверенностью надежды, потому что, зная Бога, каким мы его знаем, мы имеем право на все надеяться. Это очень коротко, это точно выражает где-то такое, то, что я думаю. Теперь, если немножко это развить, я думаю, что можно сказать несколько таких основных вещей. Во-первых, в языковом порядке. По-русски, когда мы говорим слово «вечное», мы имеем в виду разные вещи. Мы говорим, что Бог вечен. И мы говорим «свой век вековать». В одном случае мы говорим о Боге, указывая, что у него нет ни начала, ни конца, что вечность Божия беспредельна, вневременна, надвременна. Во втором случае, когда я говорю «мой век вековать» или «мой век коротать», это значит прожить ограниченное количество времени. И когда вы читаете и в Священном Писании, и у отцов, встает вопрос о том, что мы хотим сказать о вечности, то есть, когда мы употребляем слово «вечность», применяя это слово к Богу или к твари. В некотором смысле нет соизмеримости между Божьей вечностью и тварной вечностью. Тварная вечность укладывается в пределах времени. Божья вечность никакого отношения к вечному времени не имеет. Когда мы говорим, что Бог вечен, мы не говорим о каком-то длении. Это одно из выражений, которое значит Бог, какой Он есть. Теперь, если мы обращаемся к Священному Писанию, когда говорится о суде, постоянно приводится то, тот или другой текст, как будто он единственный самодавляющий. Вот текст, который всегда приводится, это притча о козлищах и об овцах. Теперь, если мы себе ставим вопрос об этой притче, я думаю, что мы ошибаемся, если мы думаем, что центр тяжести, смысл этой притчи описать вечную судьбу одних и других. Центр тяжести притчи не в том, что сказать, что одни пойдут в огонь вечно, а другие в радость вечно, а чтобы указать, на каком основании этот суд происходит. Прочтите, вы увидите, что тема поставлена драматически, как суд. Но урок, который извлекается, это больных не посещал, голодных не кормил и так далее, и так далее. И это можно свести к такой фразе. Если ты человечным не был, просто человеком не был, не воображай, что ты божественным будешь. Вот, в сущности, мне кажется, самая тема этой притчи, гораздо больше, чем описание овец и этих козлищ. Но если даже принять эту притчу как притчу о суде, а не о критериях суда, что мне кажется более верным, то надо ее сопоставить с другими притчами и другими высказаниями Христа. И Христос также и с тем же авторитетом нам говорит: «Совещевайся со своим соперником, пока ты идти на пути. Как бы он тебя не предал судье, и судья истязателю, и не посадил бы тебя в темницу, и не выйдешь ты из нее, пока не выплатишь последнюю полушку». Это уже не говорит вовсе о том, что грех имеет своим результатом вечное мучение. Из этого католики выходят, из этой дилеммы тем, что козлище и овцы определяют ад и рай, а этот период тюремного заключения — чистилище. Но это измышление. Справедливо или нет, но это плод человеческого творчества. Но это не сказано. Теперь, если мы принимаем всерьез одно место, мы должны также принимать интегрально, серьезно другое. И когда Павел говорит, что когда все будет завершено, Христос сложит свою власть в руки Отца, и тогда будет Бог вся во всех, он говорит что-то очень определенное. Вся во всех не значит нечто в некоторых или все в немногих. Опять-таки Иоанн Златоуст тоже выходит из этого положения, объясняя, что те, которые согрешили и будут козлищами, будут как бы призраками. В них не будет реальности. И поэтому Бог будет всем во всех, которые имеют реальность. Но это, если бы это не было Иоанн Златоуст, я бы сказал, это передергивание. Потому что текст ничего подобного не говорит. Это способ объяснить в пределах предвзятые этого богословия текст, который не объясним иначе. Но было бы вероятно и добросовестнее, и более творчески сказать: «Не понимаю». И было бы очень просто, и все бы это поняли, потому что никто не ожидает, что все понятно вот так. Если другими странами, я вам дал эти три примера. Теперь, если вы берете отцов церкви, и богословских отцов, и аскетических, то вы видите, что, во-первых, они выражали разные мнения, а во-вторых, что те мнения, которые были приняты или осуждены, были приняты или осуждены без осуждения человека. Скажем, Григория Ницкого учение о всеобщем спасении было осуждено. Теперь, не было принято как учение церкви. Оно не было анафемственно, оно не стало учением церкви. Если вы вдумаетесь, то о чем оно говорит? В сущности, так, очень коротко и упрощенно, оно говорит вот что. Бог, будучи любовью, не может осудить на вечное мучение свою тварь. Поэтому он всех простит, и все войдут в Царство Небесное. Но тут есть нравственный момент. И, предпочитайте, безнравственный момент. Зло не может войти в Царство Божие просто потому, что Господь скажет: «Я тебя прощаю». Зло, человек, сотворивший зло, должен перемениться для того, чтобы войти в Царство Небесное. Если вы в Царство Небесное ведете человека, которому чуждо все содержание этого царства, он будет в аду. Так же, как человек, который ненавидит музыку, посадите в концерт, он будет дергать от страдания. И ваша доброта в том, что вы его туда не пустили, ему ничем не поможет. Теперь, видите, целый ряд других соображений, которые уже относятся к размышлению на тему, больше, чем к текстам и к недоумениям, которые рождают текст. Если вы возьмете картину страшного суда, который дает Павел, правда, не собирательно, а в различных местах своих посланий, то картина получается такая, что будет суд. Судить будет Христос. А на что похож будет этот суд? Вот если подумайте о нормальном справедливом суде. В нормальной любой стране есть законодательная инстанция, которая вырабатывает законы по принципу справедливости. Какой-то справедливости. Может быть, с определенной точки зрения, но все равно на основании, на принципиальном основании. Затем есть судья, который не причастен к созиданию закона и не может этот закон менять. Он должен его применять. Есть обличитель, есть виновный, есть защита. А теперь поставим себе вопрос. На что похож суд, если по этому трафарету себе представить, ну, Божий суд? Законодатель – Бог. Судья – Бог. Защитник наш – Христос. Искупитель наш – Христос. И если весь род человеческий поставит на суд, один из подсудимых – сын человеческий, Иисус из Назарета. Какая же эта картина суда? Разумеется, Павел и никогда не думал представить суд в таком порядке. Но если же мы хотим говорить о правосудии в человеческой форме, то вот вам и правосудие. Кто кого может судить в этом деле? Кто кого будет заслуживать? Кто создал закон? Теперь еще. Сущность Царства Божия – любовь. Сущность Царства Тьмы – не любовь, ненависть, мертвость по отношению к любви. И вот представьте себе Царство Божие, в которое вошли беленькие и остались снаружи черненькие. Ну, скажем, овцы и козлища. Каково будет овцам-то в Царстве Божьем? Когда вы думаете так, теоретически, овцы и козлища, вас это не особенно волнует, потому что вы никогда ни овцой, ни козлом не были. Но если себе представить реально, вот тебя пустили в Царство Божие, а твоего мужа, твою мать или твою сестру определили в Царство Тьмы. Каково тебе будет в этом Царстве Божьем? Выйти из положения, как фанат Лимат выходит, говоря, что тогда мы поймем, что Бог справедливый, что все, что Он делает правильно, этого недостаточно. Потому что я, может быть, и скажу, что Бог во всем прав, а душа моя будет развиваться. Или, если она не будет развиваться, значит, во мне любви-то не так уж много. Если я могу забыть самых родных, самых близких, те, которые для меня были кровью и плотью моей жизни, просто потому, что я в рай попал. Ну, так для себя представить картинно. Я, знаете, мысль все-таки очень примитивна. Вы это, наверное, замечали уже. В центре будет Бог, который есть любовь. Который создал всех по любви. Который в конце книги Ионы говорит, вот ты плачешь об этом деревце, который в одну ночь вырос, а я не стану горевать о целом городе Ниневии, который я создал. В центре будет Бог, который есть совершенная любовь, который безутешно будет думать о тех, которые вне Царства Божия. Потом, по мере того, как такими концентрическими кругами идут люди с меньшей и меньшей любовью, им будет спокойнее и спокойнее. Единственный, пожалуй, которым будет ничего, Это человек, которого вы знаете, как человек, который вскочил в автобус в последнюю минуту, и вот, попадет или не упадет, и радуется тому, что он в автобусе и не упал на улице. Это те, которые вот на краю, и смотрят через плечо и думают, слава Богу, я не там. Вот это единственное, которое я могу себе представить, которым будет хорошо. Простите, это, конечно, плохое богословие, но это мое восприятие вещей. Теперь, это недостаточно такого рода логических выкладок, конечно, чтобы решить вопрос. Но есть другие вопросы. Нам говорится в книге Откровения о том, что суд придет, когда завершится полное число избранных. Там употребляются по отношению к Израилю цифры. 144 тысячи. Ну, это символика. 144 это 12 раз 12. И 12 себе содержит 3 и 4. И это все комбинации цифр, которые представляют собой символику. Это ясно, что это не полное число спасаемых. Ладно. Но когда мы думаем о избранных, мы всегда думаем об избранных как о привилегированных. Ну, избранник — это тот, кому досталось что-то очень хорошее в жизни. Но если мы думаем об избраннике в Новом Завете, избранничество заключается в том, что Бог выбрал в человечестве, из человечества, людей, которые согласны разделить Христову крестную участь. Наше избранничество, крестное избранничество, вот наше избранничество, а вовсе не избранничество на славу и на покой. И тогда можно себе вот такой вопрос поставить. Я его не разрешаю, я вам просто ставлю вопросы перед вами. Не зависит ли спасение мира от того, когда земля принесет Богу в дар тех людей, которые вместе со Христом могут поднять тяжесть ее греха и спасти. Теперь, как? Опять-таки намек и вопросительный знак. Французский богослов Жан Данилю говорит в одной из своих книг, что страдание — единственный встречный пункт между злом и невинностью. В том смысле, что зло всегда врезается или в человеческую плоть, или в человеческую душу. И это решающий момент. Тот, кто является невинной жертвой страдания, получает в силу своего страдания, своей невинности, власть прощать. Христос, умирая на кресте, говорил: «Прости им, отче, они не знают, что творят». В одном из немецких лагерей, когда американцы его освободили, среди оставшихся от замученных людей бумаг нашли клочок оберточной бумаги с молитвой, написанной евреем, который был там заключен. Я полного текста не помню, но сущность его вот такая. Господи, когда ты придешь судить землю, помни не только людей доброй воли, но и людей злой воли. Но вспомни их не для того, чтобы отвергнуть и осудить, а помиловать. И пусть не вспомнится перед тобой их жестокость и наши страдания, а плоды, которые мы принесли благодаря своему мучению. взаимное товарищество, любовь, единство, великодушие. И пусть память о нас будет для них не ужасом, а их спасением. Такую вещь можно сказать, когда вы сами находитесь в таком положении. Я помню другого человека, который встретил после 4 лет концентрационного. Концентрационного лагеря в Германии, верующего. И я его спросил, что вы вынесли из этого лагеря? Он мне сказал, глубокое смятение души. Я его спросил, неужели вы веру потеряли? Он говорит, нет. Но вы понимаете, что? Пока я сидел в лагере и был предметом истязаний, я мог каждую минуту сказать, Господи, прости им. И я был уверен, что Бог может услышать и должен услышать мою молитву. А теперь я не страдаю. А они все равно перед судом Божиим. Они, может, не покаялись. А моя молитва может ли услышать Бог теперь, что я свободен от страданий? Вот что он вынес. Что то время, когда он был предметом страданий и истязаний, его молитва имела силу перед Богом. А теперь что? И вот такого рода люди, когда исполнится их число, вместе со Христом, который сказал, прости им, отче, они не знают, что творят, может быть, на самом деле и поднимут на своих плечах все зло земли, весь грех земли, весь ужас земли, и тогда ад как-то опустеет. Теперь, если говорить еще на эту тему минутку-другую, я думаю, надо обратить вот на что тоже внимание. Что если применить, как отцы церкви применяют к сатане отрывок из Исаии, я поставлю престол мой над небесами. Цель сатаны — это создать независимое от Бога самостоятельное вечное царство. Вечный ад — это победа, в этом смысле, для сатаны. Параллельно с Богом он осуществит то, чего он хотел. Он будет нераздельный царь вечного, совечного ада. Это непонятно. Ну, есть другие моменты. Я просто сейчас вам даю разные моменты, разные аспекты. Теперь, если вы возьмете людей, как Исаак Сирин, некоторые места из Ефрема, некоторые места из других отцов, вы увидите, что и они воспринимают вещи гораздо менее просто и примитивно, чем козлище и овца. Скажем, Исаак Сирин говорит, единственный огонь ада это божественная любовь. Что значит вечный огонь? Неужели вопрос в длении, в том, сколько это длится? Мы все знаем выражение «сгореть от стыда». В одно мгновение можно сгореть действительно от стыда. И ничего не прибавится от того, что ты будешь гореть часами от стыда. Это мгновение, когда вдруг тебя сцапали, и стыд тебя покрыл, он имеет какую-то окончательность, вневременную окончательность, которая также может быть названа вечным огнем, как мгновением, потому что ни то ничего не значит, нет, ничего не значит в каком-то смысле. Ну, А теперь думайте сами на эту тему и надейтесь. Если мы надеялись на это больше, то когда нам перепадает страдание, скорбь, унижение и так далее, мы могли бы делать то, что древние христиане делали. Слава Богу, я получил над этим человеком, над этими людьми власть прощения. Как опять-таки другой страдалец писал перед своей смертью: мученик, только мученик в день страшного суда сможет стать перед престолом Божиим и сказать: Господи, Твоим именем и по Твоему примеру я им простил, ты не имеешь над ним, ты не можешь их осудить. Это власть, которая нам дана, вязать и решить. И всем дана. Ну, подумайте просто об этом. Это не вероучение, это надежда христианская. И в самом случае это надежда, ну, некоторых из нас.
А можно вопрос еще задать? Я всегда не понимала одного выражения в Евангелии. Там сказано: блаженны нищие духом, ибо они узрят Царствие Небесное. Я, наверное, что-то здесь вот недопонимаю, потому что выражение «нищие духом» для меня...
Уже говорили.
Ничего. Значит, невнятно. Нет, скажите.
Мне казалось, что человек, который духовно богат, тоже может узреть Царство Небесное. Или это что-то другое? Я не понимаю этого выражения.
Выражение очень по себе неясное. Оно приобретает какую-то ясность от истолкований, то есть которые нам от древности идут. И речь не идет о том, чтобы быть духовно бедным, а всем нутром своим осознать свою бесконечную бедноту. То есть я существую. Существование мне дано. Оно не мое, и даже без моего согласия или решения оно дано. Я живу. Жизнь ваша. Все, что эта жизнь содержит, мое тело, мой ум, мое сердце, моя воля, все то, что эту жизнь поддерживает, все богатство или страдания моей жизни дано. Нет ни одной вещи, которую я могу удержать. Я хочу быть здоровым и болен. Я хочу быть умен и глуп и так далее. Самый замечательный ум в одно мгновение может рухнуть от малюсенького сосуда, который лопнул в мозгу и так далее. Ничего у меня нет, что было бы мое. Ничем я не являюсь, чем бы я себя сделал. И вместе с этим, этого, конечно, было бы очень мало, чтобы быть блаженным. Если только этого осознать, можно просто потопиться. Но есть второй момент. Я ничто, но я есть. Ничто, чем я обладал, не мое. Но я так богат. У меня ум, сердце, тело, друзья и так далее. И потому что это все не мое, каждая мелочь доказывает, что я любим и что это мне дано. И вот тут начинается блаженство, Царство Божие. Потому что Царство Божие — это Царство любви. И когда мы это осознаем, что мы не обладаем, и прав на это не имеем, что это просто дар, даровой подарок любви, тогда действительно мы сознаем, что мы в Царстве любви. И мы можем ликовать. Слово «блажен» значит «счастливый», «любящий» и так далее. И вот нищенство духом заключается в том, что ты сознаешь, что ты нищий.
И ты с этим согласен.
самым нутром твоим, самым духом твоим, не только карманом, опустевшим или пустым желудком.
Так можно вам вопрос? У вас стояла вот, в вашей жизни, судьбе, вот проблема выбора вот, наставника духовного, духовного руководителя? И как вообще у вас это протекало? Да, и как в наших условиях проблема существует? Как она может быть разрешима вот так, в наибольшей степени, так вот, правоты и правильности?
И все может сделать. Есть стихия. Воскресенье, когда мы празднуем паралитика, который 18 лет был парализован у общей купели, где говорится, потому что у него не было человека, который опустил бы его в эти воды, Иисус, Сын Марии, сошел с неба и это сделал. Так что первая моя постановка из опыта, из того, что я познал, было то, что может быть никто на свете, ни один человек не поможет. Но я могу с совершенной уверенностью знать, что Бог поможет. И что я могу не бояться никакой степени оставленности в этом смысле. Второе. Мне очень посчастливилось с выбором духовника. И посчастливилось действительно, знаете, как говорят по-русски, дуракам счастье везет. Потому что я его не искал специально. Я о нем помечтал. В момент, когда я себе представлял, что вот я теперь обрел Евангелие, уйду в пустыню и стану пустынником 4 века. Но я попал на веков на 16, и поэтому у меня ничего не вышло с этим. Но я помню, как это случилось. Совершенно ясно помню. Есть фраза, слово такое в афонской практике. Никто не может отречься от всего в мире, если он не увидит на лице хоть одного человека отблеск Царства Небесного или Вечности. Я совершенно отчетливо помню, как я первый раз в жизни пошел на Трехсвятийское подворье, единственное тогда патриаршей церкви Парижа, и опоздал ко всенощи. Я помню, как один священник поднимался по лестнице. Я на него взглянул, и я увидел в нем неземную красоту. Я не хочу сказать, что он сиял радужным светом или чем-то таким. То, что я увидел, был для меня ответ. Я к нему, я не знал, кто он такой. Я к нему подошел и сказал, согласитесь ли вы быть моим духовником. И он стал моим духовником до смерти. Теперь. Он умер 3 месяца после моего послега с матью. Я долго не думал, что мне делать. Потому что после такого опыта нахождения духовника просто обойти всех возможных священников или там себе представить Стефана, Ивана или Михаила или Петра было слишком нелепо. Я помню, как я сидел у себя, мне тогда было 27-28 лет, и поставил себе вопрос, что делать. И вдруг совершенно ясностью у меня в душе прозвучало, Зачем ты ищешь духовника? Я жив. Я на этом кончил свои поиски. Теперь, что касается до здешней или не здешней жизни, есть рассказ из целого ряда житий, рассказы из целого ряда житий святых. Я сейчас вспоминаю святую Ксению Римлянину, которая всю жизнь мечтала о духовнике, и которой Бог сказал, в общей сущности, продолжай мечтать, но я тебе его дам, когда он тебе будет нужен. Я на всю жизнь искала своего пути, осуществила свой путь, сколько она могла, пока напоследок Бог ей послал человека, который завершил ее путь. И я сказал бы, что можно исповедоваться, я бы сказал, у кого угодно, можно жить всей полнотой церковной жизни, можно вслушиваться в евангельское слово, можно прислушиваться к тому, что Господь, Дух Святой, говорит нам в сердцах и мыслях наших, и можно при всем этом молить Бога, Господи, пошли мне того человека, который завершит это дело. Но без тревоги, зная, что никто для тебя этого не сделает, если этого не сделает Бог, все равно. Что нужно не бояться. Если Бог не дает, он же не ответственность за это возьмет. Идти спокойно, плыть спокойно в этом потоке церковной жизни, не путая церковность с Богом, извлекая из жизни церкви то, что Божие, отцеживая то, что земное, уходя как можно глубже и глубже в то, что Божие, и Бог не всегда нуждается в том, чтобы нами руководил один человек постоянно и долго. Если вы возьмете жития святых, вы увидите, что очень многие спасались одной встречи. Встречали одного человека, который им скажет одно им нужное слово. И на этом строили или вообще не встречали никого, а только слышали в Евангелии, вот в церкви, чтение Евангелия, и одно слово их поражало. И делать содержанием целой жизни. Вот сейчас вспоминается Павел, кажется, Препростой, который пришел к Антонию Великому и сказал, я хочу спастись, что мне делать? И Антоний ему сказал, будь монахом в пустыне. Говорит, а в чем же это заключается? Живи впроголодь, спи на голой земле, работай сверх сил и читая ежедневно всю Псалтирь. И Павел ему сказал, первые три вещи я всю жизнь делал. Всю жизнь голодал, всю жизнь лежал на голой земле, и всегда непомерно много работал. А вот Псалтирь читать, говорит, не могу, потому что я неграмотный. Тогда Антоний ему сказал, очень просто. Сядь рядом со мной, будем плести корзину. Я скажу стих, ты повторишь. Я скажу следующий, ты повторишь. И так ты постепенно научишься псалтири. Они сели, начали плести. Значит, Антоний начал. Блажен человек и же не на свой путь нечестивый. Павел повторил раз, другой, третий. Он говорит Антонию, позволь мне походить и затвердить это. И пошел походить и не вернулся. Сначала Антоний почувствовал удивление и любопытство. Но так как любопытство грех, он стал бороться с любопытством. Но Павел не возвращался. И Антоний продолжал бороться. Но лет через 40 он преодолел любопытство. И пошел в пустыню уже совершенно спокойным сердцем искать своего пропавшего ученика. И увидит. Павел. Он у него напустился. Ты это? Да, говорит Павел, ты я. Что ж ты говоришь за ученик? Один стих затвердил и ушел. И Павел ему с грустью говорит: да нет, не затвердил. Вот уже 40 лет я старался стать тем человеком, который никогда не идет на советничать силы. Вот, понимаете, мы ищем бесконечного количества совета. Нам дали один совет, мы его исполнили там полчаса, и от него устали теперь, нам нужен другой совет, и третий. И для этого, конечно, нужен духовник с большим опытом и с громадным воображением на том, что
вот это. Вообще, иногда надо просто чувствовать конкретную ситуацию. Он просто всегда требует, очень часто требует советы, опытные советы. Это так вот нечестивые. Это, мне кажется, больше сложно.
Да. Но тогда можно применять другой совет, который отцы дают. Что там, где нет такого наставника, который был бы Богом поставлен, то есть человек, который говорит Духом Святым, а не от человеческой мудрости, тогда пусть двое и трое, люди одного духа, одного устремления, согласятся обо всем, советоваться и обо всем вместе молиться. И там, где двое-трое собраны, Христос будет среди них, и Духом Святым их наставит. Но тут надо еще тем, вот, мне кажется, с чем считаться. Что, конечно, есть ситуации, где выбор между правым и левым, разветвлением на перекрестке. Но очень часто мы ставим себе вопрос, в чем воля Божия, поступить так или поступить иначе. И мне кажется, что очень часто, если Бог бы тут был бы прямо явственно и с нами бы разговаривал, Он бы нам сказал: мне все равно, что ты делаешь, мне важно, как ты делаешь. Не будет ли играть решающую роль, пойдешь ли ты по этой дороге или по этой. А вот с какой долей добросовестности, честности ты это сделаешь, важно. Я вам дам пример, который, конечно, не соответствует вашему вопросу. Но я помню молодого человека, который ко мне перед войной пришел и спрашивал, что мне делать, быть врачом или быть священником. Я ему сказал: совершенно все равно. Вопрос в том, какой ты будешь священник или какой ты будешь врач. И мне кажется, что очень часто вопрос так стоит. Конечно, если ставить вопрос о том, быть верным или быть предателем, быть даже испуганным учеником или быть Иудой, или быть Петром, трижды отрекшимся и Иудой. Конечно, положение ясно, значительно будет. Но очень-очень часто нам кажется, что у Бога есть только один возможный выбор. То есть не выберем то, что Бог хочет, мы что-то непоправимое сделали и изуродовали Божий план. Я думаю, что нет. Я думаю, что у Бога множество возможностей в каждом положении. Но вот как мы это сделаем, с какой чистотой сердца, с какой добротностью, с какой внутренней правдой, это важнее. И вот в этом отношении двое или трое могут друг другу помочь достаточно. И духовник не всегда может помочь, потому что
даже духовник, который живет в одной с тобой обстановке, который все знает, что ему нужно знать, не всегда обязательно сможет сказать, что надо делать. Потому что тут встает другая проблема, что воля Божия не заключается в том, что было поступлено как можно более нравственно и правильно. Воля Божия часто между двумя или тремя правильными выходами выберет тот, который мы меньше всего ожидаем. Потому что Бог не ищет того, чтобы каждый поступок или каждое действие было как можно более совершенно, а как можно более целесообразно. А целесообразно это значит, что Он хочет тебя, его, ее, нас привести куда-то. И есть моменты, когда ошибочный поступок может дать больше плода, чем непонятый правильный поступок. Вот мы сейчас просто примерами объясним. В жизни святого Иоанна Колова есть рассказ о том, как к нему пришел молодой монах и говорит: «Возблагодари Бога со мной, с меня сняты все искушения». Иоанн Колов ему сказал: «Скажи мне, раньше, чем мы поблагодарим Бога, когда ты себя чувствовал более зависимым от Бога и более беспомощным сам себе? Когда ты был под искушением или теперь? Тогда, когда ты молился пламеннее и всей душой, тогда или теперь? Тогда и тогда, это ряд вопрос». И тогда ему ответил Иоанн Колос: «Иди обратно в пустынь и умоли Бога вернуть тебе все твои искушения. Ты еще не созрел к тому, чтобы жить без них». Поэтому, когда мы думаем вот в таких категориях о том, что все было чисто, правильно, гладенько, закончено, мы не всегда ищем того, что нужно. Иногда, я не хочу сказать, что мы можем сознательно поступать неправильно, но это наше искание пути иногда важнее, чем нахождение. Потому что если ты закроешь глаза, и тебя за руку приведут к цели, и ты никогда не будешь знать, каким путем ты шел, ты будешь беднее того человека, который в 10 раз дольше будет ползти и искать, но который точно будет знать каждый камень, каждую извилину этого пути.
Я хотел сказать, что ангел его сердце сказал: возьми младенца, матери его, иди в Египет. Если бы, так сказать, он послушался, но поздно, то может быть ты уже действительно очень поздно. И поэтому всегда есть вот очень большое чувство ответственности за нахождение.
Конечно, есть чувство ответственности. Но надо помнить, что больше тебя Бог озабочен и твоим спасением, и тем, чтобы все было правильно. Не ты озабочен, он озабочен. Ему гораздо тебя жальче, чем тебе. Он твоего спасения хочет тысячу раз больше, чем ты себе представить можешь. Потому что он знает, что такое спасение, что такое погибло, ты не знаешь. Ты знаешь приблизительно, что немножко лучше, немножко хуже. А он знает, что такое жизнь или смерть. Поэтому мы можем спокойно положиться на Бога. Но на Бога надейся и сам не плашай. Положись на Бога так, чтобы не приходить в истерическое состояние: «Ах, что мне делать?» Но приложи весь ум, всю молитву, все сердце, посоветуйся с людьми одинаковым духом, поисповедуйся, чтобы сердце и ум были чисты, причасти святых тайн, моли Бога, ищи совета, будь внимательным к тому, как Бог тебе указывает путь через события жизни, учись читать знаки времени и так далее,
потому что этого ты ожидаешь от твоего духовника. Но такой духовник, как это каждый из нас мечтает, был бы Серафим Саровский, Сергий Радонежский. Большей частью, даже те из нас, у которого был или есть духовник, да ищут вместе с ним. Духовник, может быть, видит, вот сейчас дает тебе ответ, а на завтра не знает, куда ты идешь. Ему незачем знать. Бог может ему открыть, но может и не открывать. И возьми оптинского рассказа о Лосе. Два раза в его жизни тот же рассказ повторяется. Пришли к нему люди за советом. Он сказал: помолюсь и вам. Три дня прошло. Наконец эти люди, которые кто, свои дела были, не только духовные, но и купеческие, пришли к нему и говорят: отче, три дня ты нас держишь уже, нам некогда больше ждать, отвечай. И Амвросий, который был действительно духовником, ответил: что я вам ответить могу? Я спрашиваю Божью Матерь. Могу. Я спрашиваю Божью Матерь, и она молчит. А, скажем, если бы меня спросили, так как я и слеп, и глух, и непонятен, вероятно, ответ бы получили. Потому что у меня не хватило бы понимания, чтобы мне дать ответ. Вот в чем беда. Такого духовника, как Авросия Оптинского или другого кого, на каждом пути не найдешь. Но церковь, скажем, есть путь ко спасению. И каждый из нас должен искать серьезно, вдумчиво, быть готовым каяться, быть готовым исправлять ошибки и снова искать. Дай Бог каждому из вас, то есть из нас, такого духовника, который нас поведет. Но в одном я уверен, при всех, всей моей греховности, при всех моих ошибках, что нет такого момента, когда Бог оставляет. И вот что замечательно. И в этом мы можем более быть более уверенными, чем в мудрости нашего духовника. Бог не оставит.
Это реальная сила или это
рождение
человека?
Но глубочайшее убеждение в том, что реальная сила. Это реальность вне нас. Это не просто порождение наше, это не нашего масштаба. Серафим Саровский об этом говорит, многие отцы церкви, что зло, воплоченное, если так можно выразиться, в духах злобы, вне нас и обладает силой, которая в масштабах ангельского измерения. Это не значит, что в нас нет зла своего, самодельного, доморощенного и так далее, мелким бесом, но оно вне нас. И мне кажется, что это очень важно в нашем обращении с людьми. Потому что у нас тенденция, когда какой-нибудь человек поступает неправо, не просто когда человек проявляет зло, бить по нему. И мы забываем, что он пленник, что он игралище, что он игрушка в руках другой силы. И что если вместо того, что бить по нем, мы били бы по силам тьмы, которым им движет, может быть, что-нибудь и получилось бы. А его бить не за что. Так же, как когда человек в бреду кричит или кидается, то его бить за это не приходится. Это бред, это не он. И когда, например, Христос говорит: если вы ударите по одной щеке, поверни другую, мы говорим, опыт показывает, что ничего из этого не получается, потому что меня отдует по второй щеке немедленно. Да, отдует. Но дело-то в том, что если повернул другую щеку без злобы, то человек тебя ударил, а сила зла, которая над ним властвовала, получила неисцельную рану. Вот в чем борьба со злом. Разумеется, приходится принимать меры по отношению, ну, скажем, к преступнику. Но это практическая мера. Скажем, убийцу или вора сажают в тюрьму. Не потому, что это меняет что-нибудь в проблеме зла, а потому что мы не можем себе просто позволить, чтобы человек резал всех по очереди. Но вот это сила прощения или сила принятия на себя ударов зла поражает зло. Что случается с человеком, который это сделал, вторичная тема.
А вот в случае войны, как этот вопрос разрешается?
То есть?
Вот подставить левую или правую щеку. Даже на левую щеку, правую щеку.
Сейчас мы заврываем дебри. Трудные дебри.
А можно вот к тому же, вы заговорили, этот вопрос уже два дня, так сказать, держу. Вопрос об исправлении христианском, исправлении преступников. Вот мне кажется, что у нас есть две заповеди: возлюби Господа своего и возлюби ближнего своего, как самого себя. Но где-то в середине есть еще люди, которые не могут возлюбить сами себя даже. Мне кажется, причина преступности во многом, преступности и зла, которому человек подчиняется, в том, что он забыл себе образ Божий. И от ненависти к себе он крушит все, так сказать, кругом часто. И тебе причиняя зло. И вот я эту мысль встретила неожиданно со стороны другого человека. Там речь идет о неисправимом мальчике, ребенке, которому внушили возлюби самого себя, кончается эта ситуация. И тогда все будет лучше. Вот еще вот речь о людях, сожженных своей совестью. Вот может быть в этом лежит путь какое-то исправление. Это практический вопрос.
Вопрос о войне. И не только о войне, а просто об употреблении какого-то насилия для ограничения другого насилия. Одной формы зла по отношению к другой форме зла, где-то такое, в конечном итоге. Очень много есть таких ситуаций в том мире, в котором мы живем. Где приходится выбирать не между добром и злом, а между меньшим злом и большим злом. И этот выбор иногда очень сложный, иногда относительно простой. И приходится иногда поступать неправильно по сравнению с абсолютной правдой. Потому что если ты так не поступишь, ты даешь простор гораздо больше неправды. Я вам дам пример. Я вел Гавейне несколько лет тому назад для студентов Оксфордского университета и что-то сказал, что вызвало большое возмущение в одном из студентов. Он мне сказал: если вы не пацифист, вы не христианин. И мы об этом заговорили. Всякая форма насилия, всякая форма принуждения, всякое воздействие, которое не есть призыв к человеческому благородству, есть зло, и тот, кто к этому прибегает, не христианин. Я ему тогда поставил вопрос. Вот предположим, что вы входите в эту комнату и видите, что на вашу невесту набросился какой-то мужчина. Что вы сделаете? Он сказал: я к нему обращусь с увещевательной речью. Я вам сказал: а предположим, что пока вы говорите с увещевательной речью, он продолжает свое дело и хочет изнасиловать ее. Я стану на колени и буду просить Бога, чтобы он что-то сделал. Предположим, Бог ничего не сделал. Я буду просить Бога о том, чтобы из зла получилось добро. Он сказал, если я буду вашей невестой, я буду стал бы другого жениха. Оно звучит, может быть, очень нелепо. Но в конечном итоге, когда вы говорите, что ни в каком случае вы не примените насилие, вот здесь. Ну, вы примените, ладно. Другой пример. Преступника. Конечно, вы его сажаете в тюрьму, и это насилие. Причем это насилие даже не всегда направлено в его пользу. Потому что вы не всегда думаете, что вы можете его исправить. Но вы хотите гарантировать, что он не будет продолжать свои преступления. У нас в Англии был такой случай. Молодой человек, ну, довольно-таки ненормальный физически, поступил в химическую лабораторию, стал изучать яды и экспериментировать над своими соседями. В результате 5 человек умерло. Наконец обнаружили, что он их отравлял. Причем он их отравлял с высоконаучным подходом. То есть, изучая минимальные, максимальные дозы, сколько можно дать, какие бывают результаты и все это. Ладно. Его освидетельствовали, посадили в сумасшедший дом. В Англии сейчас царствует такой дух, ну, свободы, открытости сердца и ума. И для того, чтобы он исправлялся и развивался, ему предоставили кусочек сада в тюрьме. Пусть, дескать, он растит цветы, это его облагородит. Если молодой человек в этой тюрьме растил ядовитые цветы, это он стал ряд экспериментов на своих товарищах и на тюремных стражах. Ну, он показался не таким уж опасным. Решили, что он душевно начал развиваться, что если ему не то, что за ним следить и не давать себя, значит, и он некоторое время еще продолжал, никого не отправлял, все воздуха. Его выпустили на этом основании. И что? Решили поступить в химическую лабораторию, где он первым делом начал заниматься базами. Так вот, такого человека, ясно, вы сажали в тюрьму, то первую очередь для того, чтобы он всех отравил вокруг. Во вторую очередь мы ставим вопрос о том, можно ли этого человека исправить и каким образом. И сейчас есть целый ряд тюрем в Англии, ну, две тюрьмы, которые построены как психиатрические заведения, и несколько, как мы знаем, открытых тюрем, где люди достаточно свободны, чтобы себя не чувствовать пленниками, и все-таки по достаточному надзору, чтобы не убежать. Результат разный бывает, но тут две разные темы. Спасти жертву, с одной стороны, и что мы можем сделать с самим преступником. Вот, приходя к второму вопросу, конечно, идеально было бы взять преступника и его лечить, но пока это не удается. Это удается в очень немногих случаях, когда проблема очень простая. Сейчас занимаются групповыми занятиями, всякими. Решение этого вопроса, вероятно, в такой перестройке общества, чтобы человек к этому не дошел. Но вы сами понимаете, что это не на завтра. Создать общество, где человек мог бы себя самого любить, с тем, чтобы научиться любить ближнего, как самого себя, и так далее, это действительно перестройка на несколько, вероятно, 100 лет. Это уже не нечто, что можно планировать в порядке, скажем, государственного закона. Теперь с войной, возвращаясь к ней, конечно, оценки могут быть разные тех или других поступков. Скажем, надо было останавливать Гитлера или не надо? В каком-то смысле, в историческом масштабе. Можно было бы сказать, да нет, придет момент, когда он истощится, когда он захватит столько стран, что он не сможет их держать. В другом плане может сказать, этого нельзя допустить, потому что пока это случится, миллионы людей погибнут в лагерях. И вот каждый из нас должен был принять какое-то, принять какое-то решение. Скажем, я вполне сознательно пошел на войну, меня призвали. Но если бы не призвали, я пошел. И если бы снова были бы в том же положении, то же самое бы сделал.
Но индийцы там британцы, например, не уничтожали в лагерях. Скажем,
освободительная война и единый подобный войны, скажем. Это немножко другой характер. Здесь я говорю, знаю, там характер уничтожения, а в других случаях, ну, просто экономической зависимости, политической зависимости.
Что индийцев англичане не уничтожали?
Или англичан не уничтожали
индийцы, простите? Который
жил? Кто-то воевал?
Англичане.
Знаешь, у меня в приходе человек, который был молодым человеком, когда он вернулся из Индии, после воинской повинности. И он вернулся прямо в психиатрическую клинику от того, что он видел и что ему пришлось там делать. Как карательные экспедиции из пулеметов уничтожали деревни за деревней, от мала до велика. Нужно говорить о непротивлении зла в другом виде, так, скажем, как Ганди. Но тогда надо, чтобы все были согласны претерпеть до конца любые последствия. Ну и даже в случае Ганди, есть очень интересный момент, по-моему, в его автобиографии. Его в какой-то момент упрекнули в том, что вот теперь он проповедует не сопротивление злу, потому что он уже победил. И можно не сопротивляться, потому что уже победа одержана. Но что в начале своей карьеры он призывал людей к сопротивлению. И давали пример, что в одном из постов он призывал докеров забастовку. И он дал замечательный, мне кажется, ответ в этом смысле. Он сказал, да, докеры за себя не могли постоять, потому что они были трусы и сломлены. Я их научил насилию, чтобы они превзошли трусость. А когда они превзошли трусость, я их научил не сопротивлению злу и любви. Но этот прыжок от трусости к несопротивлению злу нельзя сделать. Потому что если вы возьмете труса, ему просто из словаря найдете слово смирение, он останется тем же трусом, и будет думать, что он святой. Для несопротивления злу нужно иметь колоссальное количество мужества. Надо быть в состоянии применить насилие и не сделать этого. А тот, кто не в состоянии, тот не имеет права говорить, что не какое-то дело зло. Это человек, который просто пасует. Одна из самых сложных вещей — это именно смирение и кротость. Потому что они доступны только сильным, не слабым.
Как это относится к своему примеру?
жизни. Да, то война между протестантами и католиками. Но это только видимость. Потому что это видимость общего создовольства. Он совпадением разных элементов. Протестантское население. О, Эльфорд. Шотландцы и англичане, которые создали целую экономическую систему огромным количеством труда. Католическое население, население людей, которое ничего не создавало, потому что от природы ирландцы мягкие, ну, работать не любят, в общем. И в результате получилось такое расслабление, протестантское население, которое все держит в руках, имеет деньги, имеет работу. И население католиков, которые подделенные, то есть которые рабочая сила с пользом. Сверх того, закон Ирландии дает право голосования людям, которые имеют достаток, превышающий определенную силу в год. И в результате, конечно, ирландское население в большинстве не голосует и не определяет судьбу автора. Вот причина, почему началось все. Финансово-экономическое обездоленность, бесправие. А потом я увидел, что все люди, которые на одной стороне, вот громадное большинство людей, которые на одной стороне, на другой, расслабились серьезно. И тут начали подогревать религиозные страхи. И получилась религиозная война с чисто экономическими проблемами. Вот откуда оно пошло? Ну, сейчас очень многие стараются примирить и создавать условия конфессионной общины. Но это займет еще очень много времени. Англичане не захотели установить мир армии, потому что это не было бы решением вопроса, и во всяком случае очень неанглийским решением вопроса, потому что слишком большое разделение было бы в чувствах и мнениях по отношению к этому. Холодный, горячий и теплый. И чем-то спрашивать теплый человек. Я думаю, что холодный, горячий — это две крайности. Это два человека, которые могут сказать: я готов всю свою жизнь поставить на риск, потому что это настоящая для меня планы. А теплый такой человек, который говорит, достоит ли школу рисковать для таких пустяков, как вера или родина. Вот те люди, которые на двух крайностях, они готовы на весь риск. Они готовы положить жизнь, рисковать все, что у них есть, для того, что им кажется правдой. А другой, и там, где он видит правду, говорит, она не стоит моей шкурки, Бога с вами. И вот такой человека ничего не построишь. Это как из песка, как строить можно на пляже замок.
Но в таком замке не проживешь. Я думаю, что вопрос вот в чем. Человек должен себя развить во всех отношениях как можно богаче, чтобы и умом, и сердцем, и всем своим существом быть как можно более богатой личностью. Теперь, для того, чтобы быть христианином, нет,
Не обязательно. Для того, чтобы как христианин сделать вклад в жизнь, я скажу «да». Я молодым священникам нашим всегда в Лондоне говорил, ты выбери, или будь невеждой и святым, или хорошо образованным человеком. Но пока ты не святой, пожалуйста, будь образованным человеком. Потому что иначе получается так, что, ну, вопросы, на которые человек имеет право получить ответ, ты не отвечаешь ни по святости, ни по образованию. Ну, скажем, когда, ну, нормально образованный прихожанин приходит к тебе и говорит, я читал книгу такого-то писателя. Что о нем надо думать? Вы никогда не слыхали. Когда все уже давным-давно прожужжают всем уши об этом, что подумает этот человек, что он от вас получит? Если бы пошли бы с этим же вопросом к Серафиму Саровскому, который, конечно, Тиаго Шарда не читал, бы, вероятно, он все равно ответил бы на вопрос, но из другого источника. А от необразованности ничего не прибавится. Ну, я не специально там светски образован, но я знаю просто из моего опыта, что иногда то немногое, что я знаю, мне дает доступ к людям, которым нужен этот доступ. А если я просто говорю, не знаю, никогда не слыхал, люди ушли бы просто. Я думаю, что это также относится к мирянину. Вот надо решить. Самое короткое определенное время. Или стать святой, или стать образованным. Ставший святой, можно забыть про образование. Но до этого нельзя просто сказать, нет, это не стоит того. Я не думаю, что...
Владыка, может быть, у вас найдется несколько практических слов. Этот мой вопрос примыкает к первому сегодняшнему вопросу и вытекает из вчерашней вашей беседы.
Чувства и эмоции искусственно научиться нельзя. Просто потому, что невозможно создать в себе теплые чувства. Можно себя, ну, взвинтить под какое-то настроение, но не как постоянное состояние. Что можно делать? Это, как я пробовал вчера сказать, творить Божьи заповеди любви, не воображает, что то, что вы делаете само по себе, есть любовь. Но, сделав, всматриваться, какой плод это дает в другом человеке? Умиление, благодарности, удивление большей частью. И из этого извлекать какое-то вдохновение. И молиться о том, что Господь дал тот род любви, который мы встречаем у святых, который является, с одной стороны, предельной отрешенностью, и с другой стороны, предельным соучастием в жизни людей. Но это все, что я могу так практически сказать, это совсем не практично, но творите волю Божию, поскольку и как вы ее знаете. И просите, чтобы Бог из этих опытов, попыток быть проводником Его любви, вас зажег бы своей любовью. Бог отвечает, вот и замечательно.
Думаю, что пора нам
начать. Потому что представляется вот так. Где-то такое, в браке, в семейном, то есть в отношениях двух, в отношении целой группы людей, как более широкая семья, где-то такое, в какой-то момент, каждый человек остается совершенно один лицом к лицу с Богом. В каждом из нас есть та сердцевина, которая доступна только Богу, куда никто не может войти. И когда мы стараемся пробиться вот в эту сердцевину, то мы не можем пробиться. Это тайна человека. Войти туда, это значило бы разорвать самую личность, уничтожить ее. Теперь, будь то это монах, будь то это каждый отдельный человек, в каждом из нас есть этот момент. Бог да душа, вот весь монах, говорил Теофан. Да. Но в Боге мы находим любовь, которая нас связует со всеми другими. Скажем, я помню старца одного, Николая из Вламцев старых, который был спрошен, что такое монах, почему и 50 лет в монастыре я остался послушником. И он ответил, я не готов. Монах – это тот, который плачет о скорби всего мира. Он ушел 50 лет, не видел никакого мира. Но он знал, что он не может стать монахом, потому что у него нет этой меры сострадания, этой меры любви, которую можно получить только в общении с Богом, потому что только Божьей любовью и Божьим состраданием можно плакать обо всем мире. Но это также правда и в семейном кругу. Если мы в семейном кругу не соединены с Богом вот на этой глубине, то любовь, которую мы имеем, сострадание, понимание, которое мы имеем по отношению к другим, разобьются от трудностей жизни, об шероховатости личности, например. И вот в этом отношении в семье ли или в одиночестве тема та же. Вот все, что я хотел. У меня не хватит мозгов на больше.